Оставив на время эту проблему, она повернулась ко мне.
«Вы тоже в этом участвовали?» — спросила она.
Я объяснил ей, что играл во всем этом несколько пассивную роль, и задал ей вопрос в свою очередь. «А что случилось с Микаэлем Бидли, с полковником и остальными?» Это ей не понравилось.
«Они уехали куда-то в другое место», — сказала она резко. «Здесь у нас чистая, благопристойная община в правилах, в христианских правилах, и мы намерены держаться этих правил. У нас нет места людям развратным. Разложение и неверие послужили причиной большинства несчастий мира. Те из нас, кого пощадила катастрофа, обязаны создать общество, в котором это не повторится. Циник, умник, пусть знает, что здесь он не нужен, какие бы блестящие теории он ни выдвигал, чтобы замаскировать свою распущенность и свой материализм. Мы христианская община, и мы намерены таковой остаться».
Она с вызовом посмотрела на меня. «Значит, вы разделились», — сказал я. «Куда же направились те?» Она жестко ответила.
«Они отправились дальше, а мы остались здесь. Только это и имеет значение. Поскольку они не вмешиваются в наши дела, они могут зарабатывать себе вечное проклятие где им угодно и как им угодно. Они будут прокляты, в этом я не сомневаюсь, раз им вздумалось считать себя выше законов божеских и человеческих».
Она завершила эту декларацию щелчком челюсти, который дал мне ясно понять, что дальнейшие вопросы будут пустой тратой времени. Затем она повернулась к Коукеру.
«Что вы умеете делать?» — спросила она.
«Много чего», — ответил он хладнокровно. «Для начала я буду помогать всем понемногу, пока не увижу, где я полезнее всего». Она была слегка ошарашена. Ясно было, что она намеревалась принять решение и дать руководящее указание. Но она передумала.
«Хорошо», — сказала она. «Осмотритесь и приходите ко мне поговорить завтра вечером».
Но от Коукера не так-то легко было отделаться. Он пожелал узнать о размерах поместья, о численности общины, о проценте зрячих и о массе других вещей. И он узнал. Прежде чем мы ушли, я задал вопрос о Джазелле. Мисс Дюран нахмурилась.
«Знакомая фамилия. Где же это я ее? О, это она выступала за консерваторов на прошлых выборах?»
«Не думаю. Она... написала одну книгу», — сознался я.
«Она...»
— начала мисс Дюран. Затем я увидел, что она вспомнила.
«А, та самая. Ну, знаете, мистер Мейсон, я не думаю, чтобы подобная особа пожелала связать свою судьбу с такой общиной, как наша».
В коридоре Коукер повернулся ко мне. Я увидел в сумерках, как он ухмыляется. «Царство гнетущей ортодоксии», — заметил он. Усмешка исчезла, и он добавил. «Удивительный тип, знаете ли. Гордыня и предрассудки. Она нуждается в помощи. И она знает, что чертовски нуждается в помощи, но ничто не заставит ее в этом признаться». Он задержался возле открытой двери. Было уже темно, и в комнате почти ничего нельзя было разглядеть, но мы знали, что это мужская спальня. «Хочу переброситься с этими ребятами парой слов. Увидимся позже». Он шагнул в комнату и весело поздоровался. «Здорово, приятели! Как делишки?» Я посмотрел ему вслед и вернулся в обеденный зал. Единственным источником света там были три свечи, поставленные рядом на столе. Возле свечей сидела девушка и с неудовольствием вглядывалась в какую-то штопку.
«Хелло», — сказала она. «Ужасно, правда? Как это в старину умудрялись что-нибудь делать по вечерам?»
«Не такая уж эта старина», — возразил я. «И это наше будущее, а не только прошлое. Если кто-нибудь научит нас делать свечи».
«Да, пожалуй».
Она подняла голову и оглядела меня.
«Вы приехали сегодня из Лондона?»
«Да», — признался я.
«Там сейчас плохо?»
«Лондону конец», — сказал я.
«Наверное, вы видели там ужасное зрелище», — предположила она.
«Видел», — коротко сказал я и спросил. «Вы давно здесь?» Она охотно обрисовала мне положение вещей. Во время нападения на университет Коукер захватил почти всех зрячих. Осталось несколько человек. Она и мисс Дюран были среди тех, кого Коукер упустил. На следующий день мисс Дюран взяла командование на себя, но не совсем преуспела в этом. О немедленном отъезде из Лондона было нечего и думать, так как только один из оставшихся мог водить грузовик. Весь этот день и большую часть следующего они вынуждены были возиться со своими слепыми почти так же, как я со своими в Хэмпстеде. Но вечером следующего дня вернулись Микаэль Бидли и двое зрячих, а ночью в университет прорвались еще несколько человек. К полудню третьего дня у них уже набралось десяток водителей. Тогда они решили, что благоразумнее выезжать немедленно, нежели ждать и гадать, вернутся ли остальные. Тиншем Мэннер был выбран пробным пунктом назначения по предложению полковника. Полковник знал это место и утверждал, что оно полностью отвечает требованиям компактности и изоляции. Группа была очень разношерстная, и ее руководители отлично сознавали это. На следующий день после прибытия в Тиншем состоялось собрание. По количеству участников оно было малочисленнее, чем тогда в университете, но во всех других отношениях почти такое же. Микаэль и его сторонники объявили, что сделать предстоит очень много, и что они не намерены тратить свою энергию на умиротворение субъектов, погрязших в дешевых предрассудках и готовых ссориться по пустякам. Слишком велика задача и слишком прижимает время. Выступила Флоренс Дюран. «То, что произошло в мире, есть достаточное предостережение», — сказала она. «И она не может понять, как можно быть столь слепо неблагодарными за чудо спасения, да еще пытаться увековечить подрывные теории, которые в течение столетия подтачивали христианство. Она со своей стороны не желает жить в общине, где будут постоянно стремиться извратить простую веру тех, кто не стыдится выразить благодарность Господу Богу путем соблюдения его законов. Она не хуже других сознает серьезность положения. Самое правильное будет с должным вниманием отнестись к предупреждению, которое дал Бог, и немедленно вернуться к его учению». Таким образом обнаружился раскол группы. Мисс Дюран поддержали 5 зрячих девушек, десяток слепых девушек, несколько мужчин и женщин средних лет, тоже слепых, и не поддержал ни один из зрячих мужчин. При таких обстоятельствах не оставалось сомнений, что покинуть Тиншем придется сторонникам Микаэля Бидли. Грузовики не были разгружены, ничто их не задерживало, и сразу после полудня они отбыли, оставив мисс Дюран и ее последователей плыть или тонуть в соответствии со своими убеждениями. Мисс Дюран и зрячие девушки приступили к осмотру поместья. Большая часть дома была на замке, но в помещении для слуг кто-то недавно жил. Что произошло с людьми, присматривавшими за усадьбой, стало ясно, когда осмотрели фруктовый сад. Там среди рассыпанных фруктов лежали трупы мужчины, женщины и девочки. Рядом, зарывшись корнями в землю, терпеливо ждали 2-3 фида. На образцовой ферме в дальнем углу поместья положение было такое же. Либо триффиды нашли дорогу в парк через какие-нибудь ворота, либо в парке еще раньше содержались неурезанные экземпляры, которые затем вырвались на свободу. Как бы то ни было, они представляли угрозу, и с ними следовало расправиться быстро, пока они не натворили новых бед. Мисс Дюран послала одну девушку обойти ограду и запереть все ворота и калитки, а сама взломала дверь в оружейную комнату. Несмотря на отсутствие опыта, она вместе с другой молодой женщиной сумела отстрелить верхушки у всех триффидов, каких удалось обнаружить в поместье, а их оказалось 26 штук. Можно было надеяться, что больше в пределах ограды триффидов не осталось. На следующий день они обследовали деревню и нашли там триффидов в значительных количествах. Уцелели только те жители, кто либо заперся у себя дома и намеревался отсиживаться, пока хватит припасов, либо не столкнулся с триффидами во время коротких вылазок за продовольствием. Всех их собрали и переправили в поместье. Они были здоровы и в большинстве полны сил, но сейчас были скорее обузой, чем помощниками, потому что среди них не оказалось ни одного зрячего. В течение того же дня прибыли еще 4 молодые женщины. 2, сменяясь за рулем, пригнали груженный грузовик и привезли слепую девушку. Одна приехала в легковом автомобиле. Быстро осмотревшись, она заявила, что это заведение ей не подходит, и укатила дальше.